Писатель Нина Хрущева с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дональд Трамп выдвинул ультиматум Ирану 48 часов и сказал, что он на 5 дней прекращает удары по Ирану. Что это вообще было, как вы думаете?
Ну, Вадим, мы с вами уже столько раз говорили, что Дональд Трамп одной рукой объявляет ультиматум, а потом говорит, что переговоры идут отлично, и вот сейчас на 5 дней. Я не знаю, что это было. Это был Дональд Трамп. То есть сначала он... И он же так всегда делает. Он сначала пугает. Это как бы его вот эта техника art of the deal, то есть искусство сделки. Он сначала пугает и говорит, что сейчас мы вас всех разбомбим к чертовой матери. А потом как-то, ну, действительно, что ли, разбомбим. А Иран говорит, а мы тогда вам... сделаем абсолютный блэкаут повсюду в этих районах и вообще будем не останавливаться ни перед чем. Выход какой? Выход говорит, что идут переговоры и, в общем, как бы идут прекрасно, Иран практически подчинился, и за 5 дней все уладим. Дальше выходит Иран, говорит, что мы ничего не обсуждаем, что тоже, наверное, их собственный блеф, потому что какие-то переговоры точно идут, что-то там, как так называемый back channel. Но это, в общем-то, все как бы формулы одного порядка, что Трамп пугает, потом отходит. Мы с вами неоднократно говорили, помните, 24 часа с Россией, да, 2 недели, 50 дней, 6 месяцев, ну и так далее. То есть это его тактика. Проблема этой тактики немножко сейчас, что она усталая, то есть уже как-то так, уже ее никто серьезно не воспринимает, и к особенным победам она может дальше больше не вести, хотя пока у него это, в общем, сравнительно хорошо получалось, потому что, помните, с Европой там это да, потом Европа приползает на коленях, говорит, пожалуйста, не делайте нам тарифы и так далее. Но чем дальше это будет как мальчик, который кричал волк, и в конце концов этому перестали верить. То есть посмотрим, пока работает для Трампа в какой-то степени, закончит ли это войну в Иране, я не совсем уверена, потому что пока это точно идет на... как бы Иран не был ослаблен, тем не менее, все равно это идет по формуле Ирана, а не по формуле Трампа. То есть и согласится ли Трамп продолжать идти по формуле Ирана, чтобы закончить войну, чтобы нефть не взорвалась окончательно, в смысле цены на нефть. И еще вот это вот заявление, что идут переговоры, конечно, это еще на американскую публику сделано, потому что бензин дорожает, никто не любит, что бензин дорожает, скоро будут летние отпуска, и, в общем, это тоже как бы игра на понижение очень усилившихся антитрамповских настроений в Соединенных Штатах.
Ну, вот складывается впечатление, что его эта тактика запугивания, она действует, ну, назовем это условно, на демократические страны, а на авторитарные и тоталитарные режимы это вообще не работает. То есть у него ничего не получается с Путиным, как мы понимаем, а у него ничего не получается с Китаем, а у него ничего, как сейчас видим, не получается с Ираном. Но у него неплохо получается как раз со странами с развитой демократией. То есть вот такой... слабое место в его тактике. То есть тем, с кем надо, у него не работает. Я правильно понимаю?
Ну да, и мы, по-моему, тоже про это уже говорили, что интересно, что вот как бы когда он может унизить, и демократические страны, лидеры демократических стран реагируют на него, как олень, который выбежал на дорогу и вдруг его ослепило фарами, это работает. То есть и поэтому, то есть как сказать, вся формула Трампа это запугивание слабых. То есть понятно, что он вот такой более рыжий пузан в песочнице, который выкидывает всех поменьше и послабее. Соответственно, вот такие, как Путин, которые научились дзюдо, там, не знаю, Си Цзиньпин, который владеет полупроводниковыми материалами и к тому же многотысячелетней истории, то есть, в общем, как бы момент Трампа для Китая — это только момент в длиннейшей истории развития. Конечно, у них конечно, у них не получается. Но это, я думаю, что нам нужно немножко перевернуть, как бы не вопрос, но вот эту идею с ног на голову, что не получается с чьей точки зрения, с точки зрения демократических стран, что самое главное, якобы демократия мира, ведет себя так ужасно. Да. Но если смотреть с точки зрения самого типа Трампа, автократического, то он и нагибает тех, кто его оскорбляет, кто ему невыгоден, кого он думает, что кого он думает, он, в общем, может себе починить. И, кстати, вот я сейчас сказала, нагибает, и пришла в ужас, потому что у нас от Путина, Трампа и всех остальных ужасно снижается уровень лексики, и как-то становится такой... такой, как сказать, не сильно культурный. То есть он пытается подчинить тех себе, кого он считает слабым. Он не считает Путина сильным, он 100 раз про это говорил, что вот это у Зеленского карт нет, а вот у Путина все равно он будет выигрывать. Он не считает Эрдогана слабым, он не считает Турцию слабой, он не считает Нарендра Моди в Индии слабым. То есть это все его ребята, это все люди, которых он, с которыми он считает себя на одном уровне. И тут получается, вот, конечно, главное противоречие, такой главный оксюморон и главный абсурд сегодняшней современности, что демократическая Америка действует методами глубоко недемократическими, еще более недемократическими, чем даже недемократические страны. И поэтому как не получается? У него прекрасно получается. У него получается делать себе вассалов из Европы и как бы авторитарный мир продвигать в его существовании. Например, поддержка Америки всех правых партий Европы, которые другие называют фашистскими. И тут Илон Маск и Джей Ди Венс, вице-президент, они все туда приезжают, и все начинают говорить, что да, вот вам, традиционным, нужно выиграть. То есть просто у нас такая некоторая мешанина началась в... Ну, та же все-таки история любит даты, и люди любят даты в истории. Вот прошло четверть века, там вся эта мешанина каким-то образом разворачивалась в этом направлении, и уже окончательно со вторым сроком Трампа, который как раз начался в 25-м году, то есть четверть века закончилась, она продолжается дальше, но уже в более оформленном ключе, то есть такого нелиберального авторитаризма мира.
А то, что он решил все-таки вступить в войну, причем, если для Израиля это понятно, абсолютно история, это вопрос выживания, то есть если у Ирана будет ядерная бомба, то Израиля может просто не быть. И здесь нет никаких проблем с мотивацией, почему Нетаньяху был заинтересован в этой войне, почему Израиль и израильское общество ее принимает. Но Дональд Трамп, это ведь другая история, для США эта война очень далекая. Дональду Трампу она не приносит каких-то серьезных политических дивидендов, как мы видим. А нет ли в этом желания вступить в некий клуб? Там Путин может начать войну, и я могу начать войну. Вот эти авторитарные ребята, у которых есть дубинка, и которую они могут при желании использовать. И вот у Трампа появился этот соблазн быть такими же. Хотя необходимости в этом не было.
Ну, в какой-то степени, но я, честно говоря, не думаю, что Трамп уж прям так смотрит на Путина и думает, что я тоже могу начать войну, потому что для Трампа Трамп начинает все. То есть, да, конечно, эти ребята, вот они действуют, они так могут. В какой-то степени он клонирует это поведение, но он его клонировал на самом деле в первом своем сроке, потому что тогда он, для него это был шок, что он его выбрали. И он, в общем, как бы учился по авторитарному учебнику, которого нет, но вроде там делать надо так, галочка. Но это все было на уровне, все-таки больше на уровне мета, то есть на уровне разговоров о том, как надо и о том, какие вещи говорить. Я не знаю, если вы помните, он тогда начал журналистов первый свой срок называть врагами народа, потому что вот они его не одобряют. Это, в общем, такое клонирование, это шок, потому что даже в Советском Союзе, откуда как бы эта формула вышла на глобальный уровень, хотя во многих других странах враги народа употребляются, но поскольку изучали сталинизм, в общем, враг народа, это было такое советское приобретение, фашистско-советское приобретение, но советское для общего круга, так как бы глобального употребления. Если мы вспомним, после 1956 года, после разоблачения культа личности, это было запрещено. То есть не, этот термин ушел из публичного пространства. Нельзя было это делать, потому что это унижало достоинство и не возвращало к ленинским нормам разговоров со своими оппонентами, там, даже на уровне пропаганды, но тем не менее это ушло. Трамп к этому вернулся. То есть Трамп возвращался еще раньше. Просто сейчас он начал действовать. И Иран, тоже я про это много раз говорила, войну с Ираном хотят все. Все американские президенты 47 лет хотят войны с Ираном. Джордж Буш-младший очень хотел войны с Ираном, но посчитали, с Ираком вроде оказалось легче, хотя та война тоже была совершенно бесполезна как раз. Она была нужна только потому, что в администрации Джорджа Буша-младшего были люди, у которых были свои собственные плохие отношения с Саддамом Хусейном. Как американцы любят говорить, он плохой парень, мы сейчас ему это докажем и покажем. И с Ираном, поскольку Трамп, он же такой, он все может, он сейчас сделает то, чего другие не сделали. Венесуэла, Мадуро, это невероятно, это практически то, что пыталась американская администрация много лет особенно активно, ну и до Джона Кеннеди, но и с Джоном Кеннеди, 61-й год, залив свиней, пытались все время украсть Фидели Кастро и его каким-то образом обезвредить, вот Кубу вернуть в лоно американской монополии. Не получалось. А вот с Мадуро раз и получилось. То есть Трамп, он такой. И он действительно думал, что... И сейчас уже много вышло статей по этому поводу. Это Линдзи Грамм уговорил Трампа, потому что Линдзи Грамм – это сенатор из Южной Каролины. Он вообще любит что-нибудь разбомбить. Это ему свойственно. Особенно Иран. Иран ему давно, как и Россия, они ему давно не дают покоя, и Моссад просчитался и пришел к Нетаньяху с такими формулами, что если мы разбомбим, то, возможно, там будет революция, наконец-то в Иране удастся. И поскольку Трамп, ну, как вы сказали, у Нетаньяху, у него свои идеи по этому поводу, понятно, тем более, что Иран все время кричит, даже без ядерной бомбы, смерть Израилю, то есть кто хочет смерти своей страны, никто не хочет. А Трамп, он вообще оптимистически настроенный человек. Мы это видим, у него всегда завтра будет победа, завтра будет договор. Такого никогда не было, вы раньше никогда не видели, не слышали. Самое лучшее в мире. То есть к нему пришли, сказали, вот будет сейчас. Он говорит, да, вот сейчас Иран, это мое. Я сделаю то, чего 47 лет ни один президент не сделал. И пошел. А дальше, ну, естественно, просчитался, потому что... И многие аналитики говорили, что это совершенно не факт, когда вы уничтожаете теократическую верхушку, что даже те, кто против теократической верхушки, как бы не захотят, чтобы кто-то таким образом вот просто так взял и смел глав этого государства. И, кстати, получается, насколько я понимаю, получается, что уничтожается новый слой, и как раз стражи исламской революции становятся еще более агрессивными, потому что аналитически более умный, хотя и очень консервативный слой сметается, и приходят вот такие рубаха-парни, которые считают, что они сейчас все смогут и все задавят, и кто это такой Трамп, чтобы нам диктовать условия. То есть он не только тактически ошибся, что в общем бывает, он ошибся стратегически. И сейчас он, конечно, пытается из этого выйти, и, возможно, ему придется, потому что все-таки, во-первых, война непопулярна в Америке, во-вторых, у него выборы на носу уже, нос – это ноябрь, выборы промежуточные на носу, и у него, в общем, экономика, сейчас начнутся проблемы, и начинаются проблемы, и особенно проблемы с нефтью, газом, и проблемы с окружающими странами Ирана, то есть как бы уже мы слышим оттуда, как же так Трамп вывел нас на эту, в общем, очень трудную и неправильную дорогу, и даже вы наверняка следили вот все эти европейские ребята, которые с Трампом разговаривают, это Фридрих Мерц и как его первое имя забыла, Ступ, финский, они же считались так называемый Trump Whisperers, то есть они один в гольф играет, другой бизнесмен, они так сейчас с ним договорятся. Оба за последние несколько дней вышли и сказали, что Америка продолжает быть гегемоном, но теперь это уже не benevolent гегемон, то есть не добродушный гегемон, который ведет нас в прекрасное будущее, а наоборот, непредсказуемый. Мы вообще, нам с ним не по пути. То есть как вот это будет разворачиваться? Сделает Трамп окончательно Европу своим врагом, или он, или каким-то образом он все-таки их под себя попробует подмять и, может быть, каким-то образом заставить участвовать, во всяком случае, в разблокировке Ормузского пролива.
И тут появляется Куба, который, если что, на которую можно переключить внимание, как я понимаю. И Трамп уже периодически намекает. Если что, Иран ведь можно бросить, сказать, что победа достигнута, и переключиться, например, на Кубу. Там интересно, потому что ведь травма иранская у США есть. Это захват заложников в 79 году, посольство, вся эта история. И залив свиней на Кубе, когда США пытались, и ничего не получилось. И сколько было попыток на Кастро атаковать, но тоже ничего не получилось. И вот если переключить внимание, то Трамп может сказать, все, с Ираном разобрались, дальше Куба, и что-то выиграть в имиджевом смысле?
Совершенно, Вадим, вы просто как Михаил Сергеевич Горбачев. В вашем вопросе уже и ответ. Вы, в общем, на него ответили. Потому что и Трамп, мы знаем, что Трамп переключает внимание. То есть там можно говорить о разных вещах по поводу Ирана, там, кто сказал, кто был последний, почему в ту субботу, когда никого не предупредили, и вроде так получилось, что он встал с кровати и сказал, сейчас Иран, пойдем, сейчас хорошо будет. Это же еще и файлы Эпштейна. Чем больше выходит информации, тем больше нужны разные войны, победоносные нет. И Марко Рубио сейчас, в общем, такой любимец Трампа в данный момент, потому что Джей Ди Венс, вице-президент, не хотел Ирана и об этом говорит, как же так он посмел идти против главного Трампа и маги, потому что Джей Ди Венс даже больше мага, чем Трамп. Вот это вот движение «Сделаем Америку снова великой», а по сделанию Америки снова великой, это Америка сосредоточится на себе, они воюют бесконечные, сколько там, 7 войн, да, у него в этот уже было, 8 он закончил, 7 он не начал, но во всяком случае принял участие, скажем так.
Как там, 8 или закончил, 7 в уме, помните, как мы считали?
7 в уме, да, совершенно верно. 8 закончил, 7 в уме. То есть переключение внимания – это очень важно. И Марко Рубио, кубинец по происхождению, для него Куба – это никогда не заживающая рана. Тут с Мадуро так хорошо получилось. И, кстати, с Кубой может получиться. Они там, конечно, говорят, что мы будем защищаться и так далее. Но просто по истории Америки, у Америки никогда не получались войны в Азии и в Ближнем Востоке. Они всегда их проигрывали, горячие войны. Вообще Америка никогда горячих войн не выигрывала. И, кстати, когда вы сказали, вот, что там Иран далеко, в принципе, все американские войны далеко, поэтому Америка в определенной степени так легко эти войны воюет, вот эти прокси-вор, потому что они очень, в общем, они на Америку не распространяются. Вот 11 сентября как раз это был один из редких случаев, когда война пришла в другом виде, в террористическом виде, но пришла обратно в Америку, и вот какой результат. Так что Куба, да, и Марко Рубио, что ему не стать наместником Кубы, это же тоже, в общем, бесконечное увеличение, кратное увеличение его важности. Так что это вполне может быть. Но я думаю, что сейчас, там трудно говорить про Трампа, что один раз отмерь, как там, один раз отмерь...
Семь раз отмерь, один отрежь.
Да, вот семь, значит, семь войн. Семь раз отмерь, один раз отрежь. То есть, может быть, все-таки они с Кубой будут более... это будет более просчитано. Хотя, скорее всего, не специалист ни в коем случае, но вроде бы там это даже, может быть, каким-то образом легче сделать, чтобы... посадить кого-то свой, в общем, сделать такую формулу Венесуэлы с Кубой, и она рядом, и тоже, кстати, вот семерых одним махом, то есть вот с 59-го, с революции 1959 года, с кубинской революции, все пытались а у меня, у великого Трампа это получилось. Так что вполне можно. Ну и последнее, конечно, важно, что поскольку Трамп человек, вот этот вот пузатый малыш, малыш в песочнице, он там, я не знаю, хотел строить домики, не домики, вот эти ведерки переворачивать, хотел со всеми. А все сказали, ты грубый, мы с тобой не хотим. То есть не дали ему Нобелевскую премию. Он сказал, ах так, я сейчас вот те домики, которые построили, которые не построили, я сейчас все разрушу и разбомблю. То есть это тоже вот такая реакция Трампа, который, в общем-то, реагирует на обиды, как будто он никогда не вырос. Там многие психологи уже это обсуждают, но просто даже без всякой психологии, действительно, то есть его кто-то обижает. Вот сейчас умер Роберт Мюллер. Он был спецрасследователем, спецпрокурором, он расследовал вмешательство России в выборы Трампа, в выборы первый срок в 2016 году, умер 81 год. Уважаемый человек, и, между прочим, там очень много, я считаю, что не расследование, а результаты этого расследования. Там было очень много притянутого за уши. Было много правильно, но огромное количество как бы заключений было из-за притянутых за уши, просто потому что линейное мышление Америки совершенно не соответствует нелинейному и, в общем, довольно хаотическому мышлению русских. Поэтому американцы все время пытались выстроить стройную цепочку из того, как это все происходило. Но, тем не менее, уважаемый человек сделал работу, там можно с ней соглашаться, не соглашаться, но выводы какие-то сделали, и многие из них были правильны. Как Трамп реагирует? Он реагирует, что слава богу. То есть это только в каком вообще мире президент главной демократической страны мира ведет себя так, как будто он даже не взрослый человек, потому что вот там, я не знаю, ребенка ударили в песочнице, ребенок упал в песочнице, враг этого вот рыжего пузана, и так тебе и надо, вот ты такой, ты меня не любил. Но, то есть, в общем, мы как бы должны воспринимать все его войны примерно таким образом. Вообще-то, когда так вот начинаешь об этом размышлять, конечно, становится ужасно, потому что практически весь мир находится, все-таки влияние России и Путина, оно все равно лимитировано, а тут весь мир находится at the whim of this Orange Baby, отдан на откуп или под влиянием настроения вот этого вот этого не выросшего пузана, который оказался президентом Соединенных Штатов.
Продолжим за ним наблюдать. Спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир. До следующей встречи и всего доброго.
Спасибо, до свидания.